Так текст, разъясняющий природу созерцания, говорит, что когда у нас появляются мысли и эмоции, всегда существует гораздо более могущественное пространство естественного состояния. По сути, с самого начала мы должны пытаться утвердиться в таком пространстве, обрести его понимание и, придерживаясь его, обрести бесстрашие. Истинный практик. Поэтому говорят, видение подобно бесстрашному льву. Понимание пространства естественного состояния, то любые переживания, которые проявляются, возникают просто на фоне его, ничуть не затмевая. Многие религии говорят, нельзя смеяться, это грех, нельзя зубы показывать. Забываешь о Боге, выражаешь себя. В определенном смысле, если ты смеешься бессознательно, разумеется. Если ты бессознателен, все грех. Смеешься ты или плачешь, если ты бессознателен. С точки зрения Антара-тантры говорится по-другому. Нельзя быть бессознательным, нельзя терять это пространство. Грех не столько какое-либо действие, а потеря истинного «я». Ты можешь смеяться или плакать, но главное, чтобы это было истинным, настоящим, подлинным, исходящим из пространства, чтобы оно было на фоне этого пространства. Тогда на самом деле ты и не смеешься, и не плачешь, а это просто игра энергии естественного состояния. Только бесстрашный человек может быть подлинным. Когда он смеется, это значит, его смех равнозначен плачу. Когда он плачет, это все равно, что он хохочет. На самом деле он никогда уже не испытывает никаких двойственных реакций. Однако у него есть энергия, он просто позволяет этой энергии изливаться. Быть подлинным, не быть фальшивым, это значит постоянно быть, находиться в этом состоянии бесстрашного пространства. Становясь монахами, покидая дом, вы должны покинуть все связи мирского плана, которые вас ограничивали. Покинуть не только внешне, но также и внутри. Если вы остаетесь по-прежнему чьи-то мамами и дочками, значит, вас нельзя назвать покинувшими дом. Потому что путь просветления за пределами любых привязанностей. Истинный практик всегда имеет сострадание, но не сентиментальность. У бесстрашного йогина всегда есть любовь, но не привязанность. Когда же мы забываем об этом бесстрашном пространстве, все, что у нас есть, наши жалкие мысли, эмоции и страсти, тогда они начинают затмевать наше «я». И мы сидим, как у разбитого корыта, не зная, как свести эти вещи. Однако ответ прост – снова вернуться к этому пространству. Это пространство парадоксально. В нем дважды два – пять. Это означает, что мы должны отбросить все наши привычные старые фиксации и представления, если хотим стать едиными с Ним. А если не можем стать едиными с Ним, как же взяться освобождение?
В это время энергия проявляется точно так же, как у обычных людей, как радостные и печальные мысли, надежды и страхи. Однако разница в том, что обычные люди склонны препятствовать этим процессам или предаваться им, вследствие чего они накапливают кармические образования и попадают под власть страсти и ненависти. У йогина же это самого возникновения происходит как освобождение. Сначала мысль освобождается благодаря ее узнаванию, словно она старый знакомый. Затем мысль освобождается сама собой, словно змея, распускающая свои кольца. И, наконец, мысли освобождаются благодаря тому, что не приносят ни вреда, ни пользы, словно грабитель, забравшийся в пустой дом.
Вначале мы это пространство распознаем, но оно неотчетливое. По мере практики оно становится все яснее. И больше наши двойственные представления не могут водить нас за нос. Один монах Дзёсю, практик дзен, пришел в Корею. И когда он встретил монаха на воротах, он спросил: «Какой это храм?» Монах у ворот сказал ему: «Корейский». Дзёсю сказал: «Нас с тобой разделяют океаны». Очевидно, монах не был в осознавании. Таким же образом, практика, которая открыла это бесстрашное пространство, и того, кто не открыл, разделяют океаны. Истинный йогин всегда заботится о том, чтобы поддерживать истинное видение этого бесстрашного пространства.
Йогин владеет этими и другими ключевыми моментами, составляющими способ освобождения. Способ освобождения – осознание ключевого момента.
Стоп. Все заключается в том, реализовали ли мы этот ключевой момент. То есть ключ – некий универсальный способ, как расправляться со всей сансарой вовне и внутри. Как правило, вы знаете, монахи бывают опытные и не очень. Или вообще неопытные. Это зависит от того, овладели вы этим ключом или не овладели. Когда вы им овладеваете, все меняется. В одном из монастырей была женщина, она была красива. В православных монастырях мужчины и женщины живут раздельно. Однако в традиции Китая, Японии, Вашшамахиндии мужчины и женщины могут жить в монастырях в одном монастыре. Тем не менее, между ними делается разделение. Поскольку эта женщина была красива, она понравилась одному монаху, который начал писать ей записки, умоляя о встречах. Она долго его игнорировала, пока он ей не надоел. Тогда она, наконец, написала записку, сказав, что хорошо, мы встретимся с тобой только в том месте, где я укажу, поскольку мы монахи, и мы не можем открыто встречаться. На следующее утро на собрании монахов, на собрании монахов и монахинь, она вышла перед собранием и сказала: «Ну, где ты там, монах, с которой хотел со мной встретиться? Я вышла, я здесь. Если ты смелый, можешь выходить тоже на встречу со мной». Этот монах был опозорен и в тот же день сбежал из Санги, не выдержав такого позора. Другими словами, он был бессознателен. Он не отвечал за свои слова. Когда мы открыли естественное состояние, мы всегда обладаем большой ответственностью. Мы действуем из этого великого пространства бесстрашия. Поэтому такой мастер не скажет ничего лишнего, не сделает ни одного ненужного движения, отделенного от пространства бесстрашного естественного состояния.
Вот почему говорят, если знаком с медитацией, но не знаком с освобождением, чем отличаешься от богов мира Дхьяны?
Знакомство с освобождением выше, чем знакомство с медитацией. Даже если мы можем медитировать в первой Дхьяне, это еще не показатель того, что мы можем освобождать эмоции или мысли. Один монах спросил мастера: «В чем ваше учение?» Этот мастер работал в саду. Он сказал: «Мое учение — лопата и грабли». Когда мы пребываем в присутствии, то все становится медитацией. Учение «лопата и грабли» означает, что любое действие неотделимо от пространства естественного состояния. Тогда любое действие становится учением. Пока мы не научились воссоединять все с пространством, у нас есть всегда чувство отделенности, индивидуального «я». Из-за этого у нас нет бесстрашия. Когда все воссоединяется с пространством, мы обретаем это бесстрашие.
Освобождением все клеши и мысли, которые возникают, становятся дхармакайей. Тогда порожденные заблуждением мысли проясняются, становясь мудростью. Враждебное становится дружественным. Клеши превращаются в путь, а круговорот бытия очищается в своем собственном состоянии, и его не нужно отвергать. Естественно возникающее естественно освобождается. Что бы ни возникало, покой, движение, мысли, все предстает как медитация. Так, что сколько ни ищи отличительный признак заблуждения, все равно не найдешь. Именно это позволяет определить, достигла ли ваша практика цели или нет.
Если вы истинный практик, вы должны обрести бесстрастие, отбросить страх, гнев, беспокойство. гордость, любую привязанность. По большому счету, дело заключается не в том, что делать что-то, а в том, каким быть. Служение, которым вы занимаетесь, это всего лишь способ тренировать то, каким быть, а не то способ делать что-либо.
Лучше этого ничего нет.
Если я не говорю стоп, то подожди.
Наша осознанность – источник всего, а источник изначальной осознанности называется естественное состояние. Осознающий ум – это мудрый, достославный владыка. Его уверенный взор – это взор льва. Если бросить палку собаке, она следит глазами за палкой. Если же бросить палку льву, он будет смотреть прямо на вас.
Когда мы обретаем это бесстрашие, мы подобны льву, который смотрит прямо на того, кто бросил палку. Палка в данном случае означает все видимое, мысли, чувства, все воспринимаемое. По привычке бессознательного восприятия мы постоянно смотрим на палку, на то, что проявляется. Но когда мы становимся львами, мы смотрим только на того, кто бросает эту палку. И кто же ее бросает? Ее бросает само исконное бытие, сам изначальный ум, великий владыка. Когда мы смотрим постоянно на того, кто бросает эту палку, сама палка нас больше не ведет в заблуждение. И из маленькой собачки мы становимся бесстрашным львом. До тех пор, пока наши глаза отслеживают палку, мы подобны маленькой собачке. Даже небольшая палка может ее напугать. Когда мы становимся подобными льву, то тот, кто бросает палку, сам пугается льва. Практиковать путь созерцательного присутствия – это означает быть в великом пространстве бесстрашия.
Который превзошел сумятицу беспорядочных эмоций, развивается устойчивый и внимательный внутренний взор, проникающий сквозь сумбур мыслей. Главное условие нашего благополучия – осознанность. Освобождение называют тайной не потому, что держат в секрете. Тайна – кроется в тонкой природе и глубоком воззрении, той сокровенной истины, которая неизменно присутствует в недрах нашего существа и называется ясным светом освобождения.
Тот, кто с самого начала тренируется медитировать на ясный свет, должен отбрасывать связанность двойственными представлениями. Мужчина, женщина, свой, чужой, тепло, холодно, нравится, не нравится. Отбрасывать не означает отрицать, скорее внутри отбрасывать собственную привязанность. Все проявляется так, как оно проявляется в соответствии с ходом вещей. Однако в уме нет цепляния. Вместо этого ум погружен в такое бесстрашное состояние. Именно когда есть такая погруженность, мы можем делать тысячи различных вещей, при этом не позволяя уму цепляться за них. Только с этого момента мы обретаем настоящую свободу.
Все привнесенные выдумки освобождаются в изначальную осознанность раз и навсегда, то есть сразу. Поскольку понятия опираются на двойственность, мы за них не держимся, и они сразу же, естественно, освобождаются в изначальную природу. Это полный прямой прорыв в присутствие путем отсечения двойственности. Самоосвобождение не некий внешний прием, не умственный анализ. Ум Будды вездесущ, ограничен и погружен в частности. Сотня рек протекает под одним мостом.
Поговорка «сотня рек протекает под одним мостом» означает, что сколько бы мы ни испытывали различных состояний, в конечном счете они все должны раствориться в этом бесстрашном пространстве. Искусство заключается в том, чтобы, пребывая в частностях, не терять единого. Осознавая единое, не потеряться в едином и не утратить развлечения на частности. Если вы теряете единое, вы обычный человек. Если вы теряете частности, вы впали в ересь, в отклонение, нигилистическую пустоту. Когда вы не схвачены ни единым, ни частностями, вы соединили два в одном. Только те, кто соединяют два в одном, истинные практики. Те, кто потеряли единое, просто преты, скитающиеся в теле человека по сансаре. Они воображают себя телами и мыслят тысячи вещей. Те, кто потеряли себя в едином и утратили частности, бесформенные слепцы, не понимающие принципа энергии и принципа единства двух в одном. Эти вещи называются этернализм и нигилизм. Истинный йогин всегда минует ловушку этернализма и нигилизма. По поводу внешних вещей так сказано было Сарахой. Те, кто привязан к внешним объектам, подобен корове. По поводу непроявленного одного было так сказано, а те, кто привязан к непроявленному одному, еще хуже. Под непроявленным одним не имеется в виду подлинное естественное состояние, а имеется в виду воткнуться в заторможенное тупое состояние, когда глаза не видят, а уши не слышат. Это означает, что блокируется спознавательная способность Абсолюта. Абсолют не есть непроявленное. Абсолют и то, и другое, и ничто из этого. Быть захваченным внешними объектами, быть захваченным непроявленным – это ошибка и иллюзия в одну сторону, ошибка и иллюзия в другую сторону. Не быть захваченным ничем и проявляться в мириадах вещей – это и есть состояние Абсолюта.
Поведение проистекает из медитации и воззрения, хотя мы еще раз подчеркиваем, что на самом деле они нераздельны. Поведение, проистекающее из целостных воззрений и медитации, всегда остается очень раскрепощенным и открытым. Это гигантский шаг, позволяющий естественным образом самоосвобождаться всему, что возникает.
Наконец, когда мы реализовали и воззрение, и медитацию, у нас остается поведение. Это то, как мы ведем себя в обычной жизни, в относительном мире. Поведение в истинном смысле означает, что через наше тело проявляется энергия Абсолюта. Когда через наше тело проявляется энергия Абсолюта, мы ведем себя очень мудро и гибко. Мы всегда открыты и распахнуты. Мы ни за что не цепляемся и движемся среди тысячи вещей. Мы ничего не принимаем, ничего не отвергаем. Однако мы всегда избираем оптимальную линию поведения. Какая именно оптимальная линия поведения зависит от конкретных ситуаций. Часто ошибки проявляются в поведении из-за того, что есть ошибки в практике созерцания. Те, у кого нет ошибок в практике созерцания, не допускают также ошибки и в поведении. Поскольку истинное созерцание дает возможность быть гибким и текучим в любой ситуации. Гибкость и текучесть означает, что йогин стал полностью пустым. И он не цепляется больше ни за что в себе. Вот сейчас, если подойти и дать вам пощечину, реакция будет разной, в зависимости от того, на каком уровне вы находитесь. Если вы святой, вам станет весело. Такая энергия поднялась, присутствие возбудилось. Потом у вас возникнет сострадание. Вы подумаете, ну тот, кто мне дал пощечину, это бедняга должно быть. Чего это он так страдает? Вот это реакция святого, то есть радость и сострадание. Радость, потому что проявилась игра энергии. Сострадание, потому что такой поступок проявился через обусловленное живое существо, связанное кармами. Если это не святой, радости будет мало. Будет гнев или обида. И потом мысли, как бы ему ответить или навредить. Может, внешне нельзя, но может быть как-нибудь скрытым способом. Но на самом деле один человек говорил так. Одна старуха пришла к святому, к мастеру, и говорила, я молюсь, чтобы родиться на небесах. Как мне еще быстрее, еще лучше молиться, чтобы достичь освобождения? Мастер ей ответил, молись, чтобы родиться в аду, если хочешь достичь быстрее освобождения. То маленькое я, которое жаждет выгоды для себя и счастья на небесах или где-то еще, и является тем самым большим злым духом, которое будет держать дальше в сансаре миллиарды кальп. Поэтому тот, кто вступает на путь отбрасывания «я» и бесстрашного пространства, смотрит на мир совсем с противоположных позиций, думая так, что хорошо не то, что мне нравится, а наоборот. Хорошо не то, что меня радует, а наоборот. Хорошо не то, что мне пользу приносит, а наоборот. Когда он так думает, ум его становится необычайно всевмещающим, подобной вселенной. Он перестает разделять на себя и других, на плохо и хорошо. Он вообще сходит с зафиксированной, субъективной точки зрения, основанной на «я есть это тело». Чтобы обладать такой точкой зрения, нужно обладать огромным бесстрашием. Ну а кто сказал, что путь освобождения для слабых духом? Вот в чем вопрос. Потому что те, кто слаб духом, должны просто молиться, уповая на следующую жизнь на небеса. Им не нужно становиться йогами, потому что йоги – это вира, герои. Один монах в монастыре кланялся статуе Будды. Мастер подошел и стукнул его. Монах сказал: «Я кланялся Будде, за что же вы меня стукнули? Разве я что делал неправильно?» «Это же хорошо», — мастер сказал ему: «Не делай хорошего, если хочешь освободиться». Трудно понять это. Если неправильно это истолковать, можно подумать, что не следует накапливать заслуги и прочее. Мастер увидел, что этот монах кланялся не по-настоящему, в двойственности. Ну, то есть заслуга относительная, конечно, была. Никто не говорит, что кланяться Будде – это плохо. Это хорошо, это следует делать. Однако, если вы только этими ограничиваетесь, этого мало. И мастер, чтобы показать его обусловленность, сказал, что истинный поклон Будде нужно делать, пребывая за пределами плохого и хорошего, то есть пребывая в естественном состоянии. Это не означает, что не следует практиковать накопление заслуг и очистительные практики. Скорее, я хочу сказать, что это следует делать с бесстрашным умом за пределами плохого и хорошего, и без желаний и выгоды для себя. Потому что хорошее – это всего лишь определенные двойственные понятия, зафиксированные человеческим умом, основанные на приятии и отвержении. И если ты слеп в отношении этого, ты не откроешь бесстрашное пространство. Однако, когда ты делаешь хорошее, зная бесстрашное пространство за пределами плохого и хорошего, то ты в самом деле делаешь истинный поклон. Такой поклон в тысячу раз ценнее простого поклона ради накопления заслуг. Разумеется, если вы не в состоянии открыть это бесстрашное пространство, просто я вам скажу, делайте хорошее, это хорошо, как можно больше. Однако всегда думайте о том бесстрашном пространстве, которое за пределами хорошего и плохого. Oh.